Здравствуйте, вы слушаете «Эхо Москвы» в Благовещенске, в студии Екатерина Кузьмина, за пультом звукорежиссера Никита Шкреба. Сегодня у нас в гостях Надежда Булатова, ведущий сотрудник Института лингвистических исследований Российской академии наук, город Санкт-Петербург. Надежда Яковлевна, добрый день.
Добрый день.
Мы поговорим о двух больших мероприятиях, которые прошли недавно в Благовещенске и еще продолжаются. Это Олимпиада, большая Олимпиада по ивенкийскому и ворочонскому языкам.
Да.
И также конференция, посвященная теме сохранения коренных народов, в частности...
Языков.
Языков, конечно же, коренных народов, в частности, ивенкийского и ворочонского. Вот давайте с Олимпиады начнем. В этот раз какие масштабы, кто где какие испытания проходил?
Ну вот с 10 с 11 декабря и по сегодняшний день еще продолжается эта Олимпиада, которая два дня была здесь, в Благовещенске, а затем часть участников поехала в Китайскую Народную Республику Карачёном. Это, значит, международная конференция уже проводилась четвертый раз. Организовала его Ольга Николаевна Морозова. Ну, частично где-то я, где могла, я консультировала, как, особенно по ворочёнам. Ну, это понятно, да, что Амурский государственный университет.
Да, там
да, да, да.
У нас там
это уже,
эта работа
уже традиция, традиция уже большая. Начиналась она как Олимпиада для ивенков Амурской области. Но затем заинтересовались ивенки ближайших, это Республика Саха, Якутия, потом Бурятия, а сейчас уже приезжали на этот раз и с Красноярского края. Очень большая группа была с Республики Саха, Якутия, с Бурятии и с Хабаровского края. То есть ареал, ну, понятное дело, что почти со всех регионов Амурской области приезжали. Так что ареал вот распространения этой международной Олимпиады, он расширяется.
А количество участников?
Количество участников я, ну, даже не скажу, потому что, ну, много, в общем-то. Ну, вот одних, допустим, ворочёнов приезжало почти 30 человек.
А возраст?
Возраст, ну, возраст – это дети, но были еще на этот раз еще были такие ивенкийские диалоги вместе с родителями, с учителями. То есть были и руководители, были учителя из некоторых, и были бабушки, допустим, да, не учителя, а бабушки, которые…
Носители.
Да, носители, которые помогали своим внукам вести диалоги. Ну, например, я участвовала на международных диалогах. Были диалоги, значит, были сначала у нас тестовые задания, которые выполняли и ивенки России, и ивенки Китая. И диалоги на этот раз, эти тестовые диалоги, тестовые, простите меня, задания, они были намного уже сложнее по сравнению с прошлым годом. Я второй раз являюсь председателем жюри, и усложняли, но тем не менее ребята очень хорошо справились с тестовыми заданиями.
А что входит в тестовые задания? Это письменные какие-то или что-то там прочитать, сочинить? То есть вот что,
ну,
именно,
да,
делать?
Да, разные. И ответы просто, да, какие-то односложные. Выделить, сказать, показать правильное. Найти ответ и написать, и ответить на вопросы так предложением. То есть есть такие вопросы, так скажем, по грамматике, по лексике и по диалоговой речи. То есть довольно-таки большие они там, наверное, часа 2-3 они занимались.
Усложняются
задания, да. И еще, значит, входили в это отдельный ивенкийский диалог. Это когда школьники сами ведут диалоги со своими учителями и бабушками, близкими какими-то родственниками. Это ивенкийский диалог отдельно. И отдельно был международный диалог, где ивенки России со своими бабушками или со старшими, с учителем, кто там у них был, да, были в помощь. И то же самое были ворочёны со своими бабушками, со взрослыми консультантами, так сказать, да, помощниками. И вот они между собой вели, дети ворочён и ивенка, или ивенкийка, девочка, вели между собой диалог, а им помогали взрослые.
О чем говорят вот в таких неподготовленных диалогах? Неподготовленный, так понимаю, должен был быть диалог, да?
Нет, ну, так диалог, конечно, неподготовленный, но тематика... Как? Ну, знакомство, да? Заранее Ольга Николаевна рассылала, в какой области может быть состояться диалог. Откуда приехали, как зовут, кто твои родители, где живете, что вы делаете. Ну, такие, да, есть у тебя сестра, есть брат.
Самые простые
самые
темы.
Самые простые, да, темы.
Это тот уровень, на котором сейчас, в принципе, знают ивенкийский язык. Уже таких каких-то сложных, глобальных каких-то тем для обсуждения.
Но у нас же еще были это как бы маленькие.
Маленькие. Это какой возраст?
Это в объеме начального класса до 10 лет. Ну, 11-12, да. Но было там несколько человек, которые старше. У них, конечно, задание побольше. Там рассказать стихотворение, что ты знаешь, вот что из произведений, да, какие произведения ивенкийских писателей или поэтов знаешь. Там уже посложнее. А вот где я была на международном, там вот где-то в объеме начальной школы. Тут надо, конечно, сказать, что наши венки, они, конечно, выглядели намного лучше. Пусть и сестры на меня не обижаются, но это, в общем-то, есть тут объективные причины. Потому что если мы возьмем наших венков, ну, есть проблемы, да, и об этом на научной конференции поднимали вопросы во время обучения, да, родному языку. Но у нас все-таки родной язык обучается давным-давно, преодолевая те или иные проблемы. Все равно ведется обучение, да? Есть обучаются в детских садах все-таки. А этого у орочёнов нет. Вот только последние годы, наверное, года 2-3 пытаются они вести обучение. Угу. Там они изучают китайский, монгольский, английский, да, но родной язык там у них вообще не ведется. Так как такая традиция, как у нас, да, у нее такого нет.
Они ездят подтягивать его к нам.
Да, да, и это их как-то вот стимулирует и учить, и интересоваться. То есть для них вот эта наша международная олимпиада, конечно, имеет значение с этой стороны, с точки зрения популяризации, с точки зрения понимания своей этнической аутентичности. Поэтому это, я думаю, есть. Это, об этом даже сами вот, но люди, которые в администрации отвечают за эти вопросы, они об этом даже сами говорили. Это им плюс.
Скажите, а вот на уровне Российской академии наук какова роль вообще вот этого нашего, большого, да, сообщества, да, Российской академии наук? Какова роль? Ивенки у нас здесь, мы все на Дальнем Востоке, в основном ивенки, вы там далеко, Москва, Санкт-Петербург. Как взаимодействуете?
Ну, если честно сказать, я сама уроженка Амурской области. Я родилась в Лемешинском районе. Вот так сложилась моя жизнь. Я поехала поступать в 67-м году в Ленинградский, тогда еще государственный университет. Так меня оставили потом в аспирантуре, так я осталась в Санкт-Петербурге.
Что вы изучали? Где
вы учились? Да, ивенкийский язык.
Вы ивенкийский язык изучали там уже, когда поступали?
Да.
То есть там это уже тогда преподавалось на уровне высшего
образования? Нет, это преподавалось, это образовательное. Преподают все-таки в образовательном учреждении. Я тогда был, это Ленинградский государственный педагогический институт. Сейчас университет, тогда был институт. А потом меня пригласили в аспирантуру Академии наук. Так я и осталась в Академии наук, уже больше 40 лет там работаю, защитилась. Вот, и, кстати, тема моей кандидатской диссертации – это было говоры ивенков Амурской области. Материалы собирала здесь, описывала эти говоры впервые. Какова роль вообще научной Российской академии наук? Да, ну, раньше это было просто Академия наук. В общем-то, очень большая, потому что мало того, что ведутся исследования сотрудниками, велись раньше, а сейчас, может быть, как-то в меньшей мере, да, потому что профессия научного сотрудника, она может быть престижно-морально, но материально это еще меньше, чем получает преподаватель в университетах. Гораздо меньше. Поэтому молодые люди, которых надо себя содержать, да, семьи содержать, они сегодня, к сожалению, не очень охотно идут. И, конечно, нас, специалистов, мало, честно, если сказать, по всем языкам. Это не только там ивенкийский, у нас самодийские языки изучаются, полиазиатские языки. Пишутся грамматики академические, на которых затем как можно и преподавать, и учить, да, и вести научные исследования. Словари, академические словари. У нас в нашем институте написано, что нас касается, уникальные сравнительные слова тунгусо-маньчжурских языков, где все 11 языков в сравнении с языками, которые уже даже умерли, тот же дзюджи, женские материалы маньчжурские в сравнительном плане даны, да, очень уникальный, фундаментальный такой труд, который весь отдел делал в 70-е, 80-е годы, в 77-м первый том выпущен.
Скажите, сколько всего языков таких у нас, и сколько, ну, вот как бы, ивенкийский язык считается как вымирающим языком же?
Да.
Его искусственно поддерживают сейчас, стараются каким-то образом, чтобы он все-таки сохранился, чтобы его знали люди.
Ну, наверное, нельзя сказать, что искусственно. Все-таки где-то вот, кстати, по владению языком, вот я специально смотрела данные статистики переписи, да, всесоюзной переписи 2010 года, и нужно сказать, что вот район Амурской области при всех этих больших, огромных проблемах все-таки здесь больше еще знающих язык, свой родной язык. Во всяком случае, это статистика показывает. То есть есть еще поколение 30-40-летних, и среди даже маленьких детей, с которыми занимаются отдельно, это, конечно, это не очень мало, не очень много, но есть. И поэтому сказать, что это искусственно, нет. Но да, что где-то вопрос о ревитализации, конечно же, идет.
Скажите, вот сохраняете, да, стараетесь, значит, чтобы дети его учили. Но если условия жизненные сейчас, ситуация такая, что, ну, не пользуются им практически, все же как-то...
Да,
коренные народы, ну, родовые общины, те, кто из них выходит, они же выходят туда, где язык...
Ну, понятно, да.
Русский, да, они на русском говорят.
Тут, конечно, нет такой вот престижа. Да, языка родного, его мало где-то в жизни, не каждый станет, но единицы кто-то есть и станут там преподавателями родного языка или будут специалистами по своей культуре, да, по верованиям, авторами учебников, это, конечно же, единицы, понятное
дело. Есть люди, которые разговаривают на нем реально, вот общаются?
Есть. Среди детей очень мало.
Но вот какой возраст еще сейчас действительно
но
говорит?
Ну, 50 лет еще разговаривают. 50. 40-летние есть, которые знают. Да.
Но у них же есть дети, почему они не разговаривают?
Вот это очень-очень большая проблема, что язык надо сохранять, конечно, первое, за ответственность за сохранность языка, это, конечно, семьи. То, что раньше вот эта такая наша языковая политика была такова, что не надо говорить вообще на своем родном языке, надо обязательно там освоить русский, да, это правильно, надо русский. Но это сейчас как-то такой был перекос в свое время.
Сейчас обратно.
Да. Сейчас как-то возвращаем обратно, что надо знать и русский, и английский, и свой родной, все равно в жизни у каждого человека нет ни одного человека, ни какого-то этноса, да, все равно какое-то время приходит, там, 30 лет, кто-то 20, кто-то в 40 лет, начинает задумываться о своих корнях. И вот тут иногда могут быть какие-то... Я сама даже знаю по многим молодым людям, которые теряют свои родные корни, да, а чужая культура, другой народ его все равно не примет. И вот здесь вот может какие-то разные социальные вещи проходить, как бы это ни хотелось, да? Сейчас у нас очень много смешанных семей. И как наши народы сохранятся, не сохранятся, будут иметь значение вот эти вот, какую этническую ориентацию примут эти дети метисы.
Надежда Яковлевна, а вот можно задать вам вопрос личный? А вы сами говорите на венгерском языке?
Я говорю.
В семье?
Да. Я и в семье говорила. Я, когда... Мои родители вообще охотники оленеводы. Я до 7 лет вообще росла в тайге. И до 18 лет, пока вот я не уехала, я постоянно, пока были мои родители живы, ездила в тайгу. Я все завидовала своим подружкам, которые поселковые не ездили. Они уже там рассказывали куда-то, они на танцы ходили, что-то там у них уже юношеское происходило, а со мной этого ничего не было. Я все время ездила в тайгу к родителям. Вот. Поэтому я язык хорошо знаю.
И вы его используете в
повседневной? Я это, во-первых, использую и в своей работе, я непосредственно с этим имею. Я автор учебников, я автор и научных монографий, научных статей. Мы с Анной Николаевной Мреевой являемся, ну, боюсь, что будем единственными специалистами-переводчиками.
Вам удалось передать кому-то в своей семье этот язык, каким-то потомкам?
Ну, моя семья как бы живет в Ленинграде, Санкт-Петербурге, у меня сын, и пока он был маленький, где-то, ну вот...
Он говорит
я его, я нет, он не говорит, но на разговорном фоне, когда я его пока возила до 10, до 12 лет, он разговорно, он понимал и говорил, ему это очень нравилось. И даже когда записывали, надо же было раньше у нас в паспортах, ну вот, это молодая, но, наверное, все-таки знаете, что у ваших родителей в паспортах всегда была написана национальность.
Да.
Да, и вот мой сын, когда его спросили, он пошел и записался венком. Когда я его спросила, почему, он сказал, вот венком интереснее, это и рыбалка. Он в Бомнах всегда приезжал, там у меня брат жил. Рыбалка, охота, там за грибами, за ягодами. Он до сих пор, я всегда говорю, ну, ты, тебе все-таки, слава богу, ген этот есть. Ему надо охота, ему нужна рыбалка, вот с этим он. Так он и живет по сей день.
Скажите, а развить, ну, если ездить на охоту, на рыбалку туда, в родные края, наверняка где-то с кем-то все равно парой слов может перекинуться?
То есть, нет, парой слов он перекинется. Он и сегодня перекинется парой слов. Но сказать, что он знает, конечно, я не могу.
А можно ли говорить в такой ситуации вообще о развитии языка? Ведь язык любой – это такой живой организм, да, когда появляются какие-то нелогизмы, когда где-то мы что-то заимствуем, у нас сейчас очень много засилия там, иностранных слов, которые мы под себя подделываем, подстраиваем, чуть ли не каждый месяц что-то новое появляется. С развитием интернета, опять же, всех этих коммуникаций. А в эвенкийском языке происходит что-то подобное, но хоть немножко, хоть какие-то появляются еще новые слова?
Да, конечно.
Или, дай бог, сохранить старые.
Все то, что вы сказали о нелогизме, интересным, то, что связано с новыми инновациями, конечно, они все полностью туда входят.
Тоже в венгийском языке?
Да, да, в венгийском. Особенно молодежь, те, которые учатся, конечно, они знают, что такое интернет, что такое...
Слово интернет как...
Лайкать, что такое, да, это как... самое. И надо сказать, что вот даже перед Олимпиадой, причем это даже была просьба к Ольге Николаевне, те, которые приезжают, они попросили организовать сайт. Угу. Венгийские эти учителя, да, выдала Лагумню. И вот они сразу, она говорит, сразу... В момент появились сообщения на венгийском языке, писали, общались, когда как. И вот сайт, довольно-таки активно.
Сайт или группа в мессенджере, я знаю, что сейчас в телефонах, да?
Да-да-да, и в телефонах, есть. И в WhatsApp у нас есть. И
там вы на венгийском общаетесь?
Да-да-да. Пишем друг другу.
А как интернет по-венгийски будет? Есть слово?
Так и будет интернет.
Так и будет? Да. Есть какие-то оригинальные названия?
Нет, я думаю, что нет. Сейчас нет. Другое дело, когда-то мы Библию переводили, поскольку это такое культурное наследие, надо очень адекватно, близкие, чтобы понятно было, да, перевести. Там мы, конечно, искали какую-то адекватную аналогию средствами венгийского языка. А то, что касается вот интернета, таких технологий, конечно, они полностью
они переходят. Нет, да, у них, да, оригинальных эвенкийских слов. Да. Словарь недавно был издан. Эвенкийско-арачонско-звуковой.
Звуковой эвенкийско-русско-английский словарь.
Русско-эвенкийско-английско-арачонский. Там четыре языка.
Нет.
Арачонский не вошел туда.
Нет, три языка. Это только эвенкийский. Арачонский – это другое издание вышло.
А, то есть все-таки разделили, потому что я знаю, что у вас работа...
Нет, арачонский – это совсем, мы и не планировали. Арачонский – это потом уже... Это уже проект Ольги Николаевны. Это наш совместный проект. Так. Звуковой эвенкийско-русско-английский словарь.
Его сейчас, им уже пользуются?
Мы его издали, им, конечно, будут пользоваться. Мы в основном делали это на материале селимжинского языка, озвучивала я сама. И еще был у нас, он еще живет в селе Ивановском, Стричков Геннадий
Афанасьевич. Да, он приезжал, он охотник или оленевод?
Охотник или оленевод.
И так правильно. Вот вас уже пользуются этим языком, как-то оценили, словарем, как-то оценили уже его, потому что когда вот он готовился к выпуску, мы с Ольгой Николаевной об этом говорили, вот что сейчас происходит?
Да. Ну, я думаю, что будет, потому что мы с Ольгой Николаевной провели сейчас здесь презентацию этого словаря, показали, как что. Это, во-первых, он уникальный даже в том смысле, что это звуковой. Есть словари, но люди смотрят, да, дети, которые не знают, они не знают, как правильно прочесть его, как какой, за какой буквой, какой звук на самом деле стоит, да,
потому то есть транскрипцию что... еще надо
да, 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 вот, и транскрипцию освоить, как правильно произнести, поэтому, конечно, это очень большое подспорье. Конечно, он будет востребован, потому что на сегодняшний день такого уровня словаря у нас еще не было. Так что я, например, очень рада, что мы его все-таки смогли. Мы несколько раз приезжали по почте, да, материалы туда-сюда, звуковые. Ну, озвучивать, конечно, я приезжала сюда, в лабораторию к Ольге Николаевне.
Скажите, пожалуйста, еще вот конференция о проблемах сохранения языков. Это такая теоретическая была, наверное, больше теоретическое мероприятие. Что обсуждали?
Ну, вот эта конференция, значит, была по проблемам обучения языку и культуре эвенков России и арачонов. Ну, арачонов там у нас не очень сильно были представлены. Но в основном мы хотели поднять проблемы, которые связаны с обучением, конечно, да, поскольку это очень актуальный вопрос на сегодняшний
материалы.
День. Ну, во-первых, говорили о том, что сейчас ведь, вы сами знаете, введены новые федеральные общеобразовательные стандарты. И поэтому вся работа должна быть новой, должны быть новые программы, нужно писать новые учебники, нужен совершенно другой новый подход. Вот об этом как раз говорили, были об этом доклады. И по языку, по грамматике венгийского языка, да, как составлять программы, что учитывать. Были доклады, сообщения по родной и речи, на что обращать внимание. Были работы уже какой-то с наработанным опытом выступали учителя. Ну, говорили и о проблемах, допустим, о том, что здесь, к сожалению, почему-то... Ну, мне было очень жаль, например, что не было никаких представителей из Министерства образования. Амурской области.
Ну, есть какие-то препятствия, которые могут решить на уровне Министерства образования?
Ну, например, вот я узнала вдруг, что в Устинюк же преподается всего 1 час в неделю, тогда как по новым нормам надо 2 часа давать и 1 час на родную литературу. Но как бы так, этих часы надо брать еще и других предметов, за счет других предметов. Ну, администрация, видимо, или районы, или директор школы, я не знаю точно эту причину, не особо это приветствуется, поэтому вот учитель вынужден давать всего 1 час. Угу. Что, хотя это нарушение вообще всего закона. Это не должно вообще никаким образом оспариваться. Это программа, те, которые обязательные программы. Угу. И как бы везде, на местах, это федеральный закон, это федеральное постановление, оно выше всяких региональных, сами угу. вы понимаете, да? Поэтому, конечно, над этим вот надо работать.
Вы будете об этом сообщать куда-то? Вы же поедете сейчас в Санкт-Петербург,
Москва недалеко. Что это люди, которые работают в этой области над этими новыми стандартами, они должны понимать, что они для этого и работают здесь, чтобы выполняли то, что как бы им рекомендуется в первую очередь. Я надеюсь, как-то если, не знаю, если у меня будет время, я же тоже как бы приехала, чтобы работать. У нас дальше с Ольгой Николаевной идут проекты.
Расскажите, какие у вас дальше идут проекты с Амурским госуниверситетом?
Сейчас мы работаем вообще по озвучиванию, чтобы оставить эти фонды языковые. Записываем, расшифровываем, вот будем печатать.
Лабораторная работа.
Да-да-да, лабораторная практически.
В каком виде будут выходить потом?
Это будут и тексты какие-то, может, фольклорные, те же мои старые записи, да, которых по Ивенко в Амурской области. Это все будет по Амурской области. Какие-то звуковые диалоги, как правильно произносить от носителей, от которых еще можно сегодня записать. И плюс, конечно, то, что в лаборатории записывается, там для научных сотрудников сразу будут спектры какие-то, сразу же видно. Ведь на слух не все уловить, да, какой там звук, между ими или что. А когда делается звукозапись в лингофонном лаборатории, да, там по рисунку уже можно сразу выявить эти тонкости и как бы уже точно сказать, что это тут такое. По рисунку. И заодно, конечно, очень плотно стали заниматься и арачонским языком. Они даже сами об этом просят, поскольку надо сказать, что у них специалистов по арачонскому языку очень мало. Вот я знаю, там есть одна семья, которая этим занимались, у которых есть издание, и Ольга Николаевна со своим одним очень таким талантливым учеником, они готовят перевод одной из их работ с арачонского на русский, да, для того, чтобы это стало достоянием нашей лингвистической науки. Потому что у нас в России нет ни одной работы, нет ни одной статьи по арачонскому языку с теми специалистами. У меня есть статьи, я там была много раз, есть такие отдельные статьи, да, но они как бы, так скажем, пока еще не делают большой погоды в исследовании арачонского языка.
Вообще, сами коренные народы, как-то в последнее время их заинтересованность растет в сохранении именно своего языка, да, в его изучении, потому что все это образовательные программы, это как бы спускается все немножко сверху. Мы придумали, да, мы внедрили закон, есть федеральный стандарт, нужно столько-то часов, проводим олимпиады, они участвуют, в этом, наверное, заинтересованность. А может быть, обращаются с какими-то вот предложениями, да, с какими-то просьбами именно в этом языковом лингвистическом русле? Бывают какие-то у вас такие встречи?
Во-первых, я очень далеко до Санкт-Петербурга, как бы добраться очень далеко, но все равно у меня какая-то связь есть. Я должна сказать, что все учителя, воспитатели, то, что почти все, да, за редким исключением. Наверное, Варвара Бубякина, я не знаю, она училась у другого, а те, которые вот сегодня, вот та же Мальчикитова Любовь Николаевна и еще другие, которые в Заре работают, Бомнаки, Боторкина Галина, Уркеме, Киндыгер, Эльвира, может, они сейчас замуж выходили, у них другие фамилии, но это все мои ученики, которых я учила в Санкт-Петербурге.
То есть они приезжают обучаться к вам?
Да, они когда приезжают, я была в прошлом году очень рада, когда Любовь Николаевна Мальчикитова заняла призовое место во всероссийском конкурсе учителей. Угу. Это очень большой, конечно, статус, большего нету, так что это тоже само за себя говорит, что учитель, которого, и причем раньше, вот я знаю, как готовить учителей, допустим, в Республике Саха-Якутия на эти конкурсы, им помогает целая команда. Кто-то снимает, кто-то готовит конспекты, кто-то учит, какие-то дают методические рекомендации. Там целая команда, несколько человек работает на одного человека. И они, эти человек, едут в Москву, все там поддерживают. А Любовь Николаевна вообще одна поехала. Ей никто ничего не поддерживал, у нее не было никакой группы поддержки. И она сама вот своим старанием, своим умением, своим талантом, она смогла получить это призовое место. Это очень почетно и для Амурской области, и, конечно, для Любови Николаевны. Надо таких людей ценить. Она просто еще очень такая тихая и скромная, что она никогда не о себе и не скажет. Она сейчас так тихо просидела, но вот она мне дала материалы по расшифровке, как она работает, и я вижу, что она может больших успехов достичь, и вполне можно ее дальше готовить как-то, чтобы она и в научном плане росла, чтобы могла не только учить, но и описывать язык, и дальше росла даже в научном плане.
То есть, слава богу, есть кому пока передавать знания, есть интерес, ну, есть желающие.
Есть желающие. Нет, интерес есть. Но вообще, в общей массе, я думаю, что вот, конечно, последние годы, последние десятилетия совершенно четко явно виден. Вот на, не только на уровне венков, я как бы по линии ассоциации участвую во многих мероприятиях, которые наша ассоциация коренных малочисленных народов Севера и Дальнего Востока Российской Федерации проводит в Москве и в других регионах, в семинарах, круглых столах, и я вижу, что вот процесс этнической самоидентификации, он у нас вырос, людям хочется, вот даже вот образование этих общин, да, это не только, это не сверху, это то, что выросло снизу для того, чтобы сохранить свои традиционные виды хозяйства, для того, чтобы сохраниться вот внутри как раз этих общин, можно ведь и язык вести. И надо вообще сказать, те, которые связаны, где эти традиционные виды хозяйства не умерли, где дети ездят к родителям в тайгу, они как раз, если не знают, то они хорошо понимают язык, и они могут заговорить. Это вот основное, как бы, для того, для сохранения языка, для сохранения...
Ну да, язык, он живет в среде языковой.
Если среда есть, нужна языковая среда.
Собственно, будет и язык, никуда он не денется. Спасибо вам большое за то, что пришли сегодня к нам. Я напоминаю, что мы беседовали о проблемах сохранения ивенкийского языка, об двух больших мероприятиях, конференции и олимпиаде по ивенкийскому языку, которые прошли у нас в Амурском госуниверситете. Беседовали с Надеждой Булатовой, ведущим сотрудником Института лингвистических исследований Российской академии наук из Санкт-Петербурга. Еще раз спасибо вам, успехов.
И вам успехов. Всего доброго, с наступающим Новым годом.